Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Про фитнес». Говорим про физическую активность, про двигательную активность. Но сегодня будем продолжать разговор про 100 тысяч шагов, про челлендж, который завирусился. Ну, я не знаю, может быть, несколько месяцев назад, с середины весны, стали появляться ролики в сети, когда пытались преодолеть 100 тысяч шагов, но главное это сделать за сутки, потому что за 24 часа. Много роликов и 50 тысяч шагов, и 20 тысяч шагов. Но в основном 100 тысяч – это такой челлендж, который подхватили не только в России, но и за рубежом. У нас уже была программа, мы обсуждали, и тогда мы вот с Ваней прошли 85 тысяч шагов. Иван Букуняев, фитнес-тренер, сегодня у меня тоже в гостях, и Маргарита Ефименко, врач-хирург. Привет, ребят.
Привет.
Привет.
Обсудим еще раз, потому что у нас есть повод. Да? Первый раз повод был, что мы прошли от юга Москвы до севера, и было 85 тысяч шагов. Сколько? 52 километра.
52 километра.
Но мы это сделали без привязки к 100 тысячам, потому что нам нужно было преодолеть определенное расстояние снизу доверху. Потом у нас была попытка сделать 100 тысяч, потому что 85, кажется, плюс 15 шагов, и мы сделаем соточку. Но попытка не удалась. Об этом подробнее расскажем, а пока хочу сказать, что у нас есть видеотрансляция, и можно наблюдать за нами. Радио можно не только слушать, но и смотреть. Это ВК-видео, это YouTube, говорит Москва, и в телеграм-канале радиостанции. СМС можно отправлять на номер +7 925 48 948, и телеграм-бот, который принимает сообщения, и сразу вижу их на экране, в одно слово говорит и Москобот. Так. Ну, давай, Вань, ты расскажешь тогда про 100 тысяч шагов последний раз, что и как мы это сделали, и мы попросим тогда Марго прокомментировать, да, Марго, согласна?
Да, будет очень интересно ознакомиться.
Может быть, сначала мы попробуем вторую попытку описать, как
думаешь? Давай вторую попытку.
Первая попытка, как ты уже сказала, мы сделали 85 тысяч шагов, и сделали мы ее с 6 утра и до 24.00. У нас получилось 85 тысяч. Второй раз мы такие типа подумали, так, значит, если вот нам остается всего лишь 15 тысяч, мы это сможем сделать. И вторую попытку мы начали уже на 2 часа раньше, да, мы начали в 4 часа утра и посмотрели по таймингу, и у нас что-то ничего не получилось.
Ну, то есть мы заранее не планировали, и потом выяснили, что остается у нас до полуночи пару часов, а то расстояние, а то количество шагов, которые нам нужно преодолеть, ну, мы не сможем это сделать.
Да, в среднем это у нас за 2 часа 10 тысяч шагов, правильно?
Да, и за час 5 тысяч шагов, да, получается.
Ну, мы тогда решили с тобой то, что давай, наверное, в следующий раз попробуем, в следующий раз пораньше выйдем еще.
Тогда мы столкнулись с разочарованием, с тем, что действительно нужен тайминг, потому что просто так расслабиться. Кажется, что вот если непрерывно идти, сколько там всего, 16-17 часов нужно, чтобы преодолеть расстояние?
18.
18, да. Хорошо. И в запасе 6 часов. То есть кажется, что 18 часов идешь, 6 часов в запасе, то есть можно в любой момент отдохнуть, сделать перерыв на еду, на что-то другое и пойти дальше. Но когда не учитываешь тайминг, то все рушится, и никакие планы не работают.
Но от 16 до 18 часов это именно непрерывной ходьбы.
Да.
То есть без отдыха.
Да, ну 6 часов-то отдых сверху.
Но мы-то отдыхали еще с тобой периодически, каждые
вот
там полтора-два
часа.
Вот
в том-то и дело, что нужно ограничить было отдых. И тогда 100 тысяч шагов дались за 23 часа. Хорошо, дальше будем рассказывать чуть позже. Я у Маргариты хочу спросить, ты слышала о таком челлендже, и насколько, не знаю, легким или тяжелым было твое первое впечатление о тех людях, которые его проходят?
Да, я слышала о таком челлендже, я о нем знаю с 2021 года, он появился, бум вокруг него в мире после пандемии. Возможно, это был толчок к тому, чтобы люди начали выходить из дома и преодолевать такие расстояния.
После пандемии все выбегали.
Ну да.
Просто выпустите меня, пожалуйста.
На самом деле, да. А у нас действительно популярность, ну, чуть меньше года, и я человек того, что нужно что-то планировать. То есть я много лет хожу в походы, и планирование, оно является базой таких мероприятий. И когда я слышу о таких челленджах, я понимаю, что, ну, там, максимальные свои расстояния, которые я в путешествиях проходила за день, наверное, порядка 40, ну, может, 50 тысяч шагов. Это действительно тяжело, это с перерывами, но это такая вынужденная мера перемещения из одной точки в другую. А здесь эта цель достаточно большая. То есть если мы берем средний шаг человека, если я не ошибаюсь, 100 тысяч шагов, это порядка 70-80 километров.
72 получилось. 71 с лишним.
Ого, это достаточно много. То есть если мы говорим про многодневные автономные пешие походы, 72 километра – это маршрут на пару-тройку дней, так точно. А это интервал, который ты должен преодолеть за сутки. Ну, то есть уложиться в 24
да.
часа.
Да.
Ну и здесь, да, фактор планирования, он, безусловно, должен быть. Собственно, тогда у вас...
Подготовка нужна, но ты как человек,
конечно,
который ходишь в походы.
Это было, собственно, следующее, о чем я хотела сказать. То, что да, безусловно, без подготовки встать и пойти, особенно если твой досуг представляет из себя преимущественно передвижение между холодильником, компьютером и телевизором, нельзя встать и пойти 100 тысяч шагов. Это опасно для организма. Это может закончиться и закончится, вероятнее всего, плохими последствиями.
А можно я свои впечатления? Вот первое. Когда первый раз мы пошли вот в эту прогулку с юга до севера, там у нас 85 тысяч. И когда я посмотрела эти челленджи, вот действительно, там люди, которые делали эти 100 тысяч, они лежали и говорят, все, я не могу встать, хорошо, что у меня рядом друзья, меня сейчас повезут. Другой девушке вызвали скорую посреди Москвы. То есть она из Бутова дошла в центр, и все. И как бы все. И я каждый раз иду и думаю, когда же у меня начнет что-то отказывать, когда у меня откажут ноги. Так, прислушиваюсь, что, а мне трудно дышать. И, то есть я все время ждала, что со мной что-то произойдет, mm-hmm. ну, потому что с другими что-то происходит. Когда я поняла, что по прошествии 85 тысяч шагов, ну да, болят ноги, ну да, мозоль, но ничего критичного со мной не произошло. И я поняла, это стоппер какой-то сняло с меня, что когда прошли эти 100 тысяч, я поняла, что если я ничего не боюсь, если бы мне не сказали, что будет страшно, я бы ничего не боялась. И все было в порядке.
Была ли какая-то подготовка все?
Нет. Ну, как?
Ну, как нет? Ты же нет. Все-таки тоже тренер.
Нет, но мы тренируемся, да.
Так.
Ну, мы тренеры групповых программ и персональные тренеры, но мы не специфически не тренировались. То есть мы не ходили по 30, по 50 тысяч шагов, не устраивали какие-то челленджи на выносливость, чтобы потом пройти эти 100 тысяч.
А тут имеется в виду, есть ли какая-то хотя бы базовая физическая подготовка. Я говорю о том, что если ты ведешь пассивный образ жизни, и спорт в твоей жизни вообще тебе не близок, и даже пресловутые 10 тысяч шагов, о которых из каждого утюга практически мы слышим о том, что для того, чтобы иметь хорошую форму, проходите каждый день хотя бы 10 тысяч шагов, это для многих людей даже это не подвластно. И для простого человека, который далек от спорта, хоть в каком-то проявлении, пройти такой челлендж, ну, это unreal.
То есть мы подготовлены?
Вы, да. Но вы являетесь
как будто бы
тренерами персональных тренировок
групповые.
И групповых тренировок.
Да.
У вас на ежедневной основе, так или иначе, даже если вы тренировку от начала до конца, каждое упражнение, каждое кратное повторение не проходите со своими подопечными, вы их показываете, вы физически активные, тем более.
Ну, то есть мы тренировки ведем в полном смысле этого слова. Грубо говоря, не просто показали, отошли, но и тренируемся вместе с ними.
Тем более, вы ежедневно, регулярно тренируетесь. У вас организм заточен на, во-первых, выносливость, ваша сердечно-сосудистая система так или иначе к этому подготовлена. Ваши суставы более гибкие, ваши там, мышцы, связки, которые поддерживают суставы, стабилизаторы, они более развитые.
Ну ладно, не все так солнечно было. Все равно я вышла со страданиями. Вань, расскажи о своих впечатлениях тогда. Что мы сделали?
Последний раз, который...
Последний раз. Давай про 100 тысяч, потому что когда мы вышли в 00:30.
Да, хотели выйти в 00:01. Ну, в общем, хорошо, я расскажу. Мы решили все-таки взять время с запасом, прям вот с хорошим запасом, и выйти в 00:30 ночи.
То есть мы не
спали. Здесь самый вот интересный такой момент, то, что все рекомендуют выспаться сначала, поспать хорошо, да. Но у нас были очень трудные рабочие дни. Мы с тобой шли в субботу, получается, пятницу мы работали, что Катя работала, что я работал, закончили поздно и, считай, сразу пошли, не отвлекаясь на сон.
Не отвлекаясь.
Вот, да. Первое время, когда еще организм, ну, не так сильно хочет спать, и ты не так готовишься ко сну, нормально, ближайшие 3-4 часа все шло хорошо. Потом мы поняли то, что хочется позавтракать. Сели в ресторанчике, пока ждали еду, а ночью готовят еду очень долго. Мне вот очень сильно захотелось спать. И вот ближайшие 2 часа, или сколько, может, ты, по-моему, около 3 часов, когда мы шли уже в сторону Нахимовского проспекта, было прям ужасное ощущение угнетенности нервной системы. Я чувствовал то, что вот меня реально будет сейчас уже потихоньку отключать. Я на каждом бордюре, где были светофоры, он, Катя, не даст соврать, садился и говорил: так, Катя, вот буквально 20 секунд, говорю, толкни меня, когда светофор зелененьким загорится. Но в дальнейшем уже, когда уже солнце начинало вставать, все-таки мозг получает сигнал, что все, режим бодрствования включается, все активизировалось, и мы пошли дальше. Катя, давай продолжи ты.
Ну а что, шли. Нам нужно было до 11 часов утра пройти 50 тысяч. До 12 дня. Ну, то есть так мы разделили. Ну, получается, экватор. За 12 часов 50 тысяч. Угу. Какая-нибудь гарантия, что мы дойдем до конца, это значит, за половину маршрута, за половину времени должны преодолеть 50 тысяч. Эти 50 тысяч преодолели, мы зашли в клуб, провели танцевальную тренировку.
Еще потанцевать сходили.
Это было интенсивное кардио. Потом пошли на фестиваль, там провели тренировку под открытым небом у нас от работы. Потом шли, и вот для меня самое тяжелое было... После 80 тысяч шагов, вот последние, наверное, после 60 тысяч я начала уставать, и после 85 у меня уже начались боли в коленном суставе, в тазобедренном, и какая-то шишка выскочила на голеностопе или где-то в районе щиколотки.
Очаровательно.
Да, очаровательно. То есть одна нога говорила, что все, она в отказ. Я понимала, что идти еще, ну, как минимум, там, сколько нам, 2-3 часа, и... Когда я понимаю, что я не могу, то есть я хромаю, я иду, а так, в принципе, все нормально, только вот одна проблемка. И когда Ваня говорит: ну, давай тогда, ничего страшного, еще одну попытку потом, это послужило самой сильной мотивацией, потому что я поняла, что никогда в жизни больше на свете нет, еще один раз, то есть что я зря перед этим шла и ночь не спала, это служило самой сильной мотивацией. Ну, то есть потом у меня было очень тяжело именно по одной ноге, по всем суставам.
Воль, что было после, когда вы прошли челлендж? Как были ощущения? Какое было восстановление? Или вы на следующий день пошли работать?
Конечно, тренировки были.
Хорошо, хотя бы какая-то заминка, растяжка после этого, или просто домой спать?
Просто домой спать.
Ну, ты представь, вот смотри, у тебя 24 часа активности.
Да даже радости не было. Ну, то есть когда 23:30, мы такие на часах, 100 тысяч, окей, все, и все.
Нет, это нормальное ощущение, как после пройденного маршрута. То есть у тебя была цель, ты ее достигнул, ты дико устал, но при этом радоваться мы будем потом. Сейчас просто цель, ну, поддерживать себе жизнь какую-то.
Нет, Маргарита, смотри, у нас, когда мы прошли первый раз с юга до севера, радости было прям вау, типа, мы это сделали, круто, классно. Здесь уже этого не было. Здесь мы просто настолько сильно устали, то что... уже даже сил ни на что не было. Ты говоришь про растяжку, про заминку. Естественно, сразу домой спать.
Сразу домой спать. Ну так вот, собственно, если к этому подходить, если вы на это решились, то для того, чтобы это вывести без вреда для своей что нервной системы, что для физики, все-таки стоит подготовиться. Во-первых, если мы говорим про план, ну давайте так, 10 тысяч шагов, 72 километра, да, в вашем случае, это ультрамарафонская дистанция. Стандартный марафон 42 километра 195 метров, если душнить. Ну, то есть там 42,2. Все, что сверх, считается ультрамарафонской дистанцией, и к ней люди готовятся. Ну, то есть они планируют свое питание на маршруте, чтобы оно было где-то высокобелковым, где-то высокоуглеводным, где-то вместо воды изотоник, потому что на интенсивных нагрузках, а такой интервал – это достаточно... серьезная кардионагрузка. На таких интенсивных нагрузках организм, соответственно, много что теряет, что нужно восполнить.
Ну, кстати, есть не хотелось. И, видимо, все усилия организм бросил на то, чтобы поддерживать ОДА, ну, как мышечную
мышцу. У вас это была, так сказать...
пищеварительная система была угнетена просто.
Доминирующая мотивация, за счет которой вы вывезли это мероприятие. Это такой, в вашем случае, был классный короткий стресс. Ну вот, например, есть такие соревнования, поисково-спасательные работы. Это соревнования в режиме нон-стоп, которые проводятся в течение 7 дней. И там ты вывозишь это все только за счет того, что у тебя бесконечный стресс для организма. Ты приходишь, когда на старт, Ты не знаешь, что тебя ждет впереди. У тебя нет плана по дням. Тебе условно раз в день выдают конверт, в котором задание.
Так, Ваня, участвуем, это где? Я поняла, что я могу долго ходить, почему бы и нет.
Это проводится в Сочи, вероятно, проводится до сих пор, в конце марта, в рамках, собственно, такого вида спорта, как спортивный туризм. Есть отдельный спортивный туризм на приключенческих дистанциях. Я участвовала в этих соревнованиях дважды, и даже в 2012 году мы стали чемпионами России в этом виде, но это очень тяжело. Ну, то есть, но мне еще тогда было немножко меньше лет, и ты вывозишь это легче. Но вот этот режим не спать, непонятно как есть, непонятно в каких условиях, потому что есть какая-то конечная цель, это очень большой стресс для организма. И если мы говорим, насколько адекватны такие челленджи в целом, насколько они допустимы для людей, с подготовкой, с планированием, да, ок. Это минимизирует возможные последствия для организма в целом.
Мы планировали, допустим, пройти 3 часа, потом остановиться поесть.
Вот.
Мы планировали пройти 2 часа, но старались отрывки, отрезки делать 2-3 часа, потому что в момент, когда мы идем, это кажется очень большим, долгим, но, тем не менее, 2-3 часа это нормально, а потом где-то полчаса 40 минут просто дать себе отдохнуть, где-нибудь перекусить. Но по поводу еды мы не сильно заморачивались. Мы перекусывали в...
Ели еще, да, придется.
Да.
Все, ну, что больше всего хотелось.
Грубо говоря.
Интересно. А что было с...
Марго такая кивает.
А что было с водой, например? Ну, то есть запас был с собой какой-то, просто вода или изотоник?
Мы уже в городе были.
Да.
Изотоник, по-моему, ни разу...
Мы пытались его с тобой найти, но мы не нашли.
Да, не нашли.
Да. У меня пришла в голову такая идея, что нужен изотоник, но, увы, пришлось брать воду.
А что с физиологическими потребностями, ну, в плане там немножко передохнуть, посетить уборную, был ли какой-то план, ну, так, примерно хотя бы на маршруте, ну, условно, вон там Макдак, пойдем до него.
Ну, где?
Ну, то есть на пути просто
смотрим. Все по мере необходимости.
Все по мере необходимости. По мере необходимости, и с моей стороны необходимость не отличалась от обычного дня.
Понятно.
Но когда, естественно, мы... употребляли какие-то напитки, которые должны придавать энергии. Угу. Понятно, что мы не рекламируем ни в коем случае, но в какой-то момент потом еще кофе, чтобы проснуться утром. И когда я уже вела тренировку, я понимаю, что у меня уже тремор, и у меня трясутся руки. То есть я настолько... Меня начинает трясти, я перепила кофе. Я не хочу больше кофе. Хотя хочется что-то выпить горячее, что-то, чтобы тебя бодрящее, но понимаешь, что кофе ты уже не выдержишь. И вот на таком, вот этом треморе я провела тренировку, и потом поняла, что мне нужно успокоиться. Мне нужно как-то себя успокоить нервную систему, потому что я была на каком-то пике. Мне не очень нравится такое состояние, такого возбуждения не очень хорошего.
А что у вас было по обуви и одежде, например?
Кроссовки.
То есть это какие-то свои шоу, удобные уже
у меня были кроксы.
Кстати, клёвая обувь. Удобные. Врачи очень любят кроксы. Да. Обожаю кроксы.
Да, да, да. Особенно на носок было замечательно.
Кроксы у нас были во второй раз.
А, во второй раз были кроксы, точно.
Третий раз мы уже одели только кроссовки. Да,
да. Да,
дорогие кроссовки. Слушатели, искренне не рекомендую носить кроксы на носок, особенно если у вас в перспективе будет дождь, участвуя в челлендже на 100 тысяч шагов. Но это во многом может закончиться мозолями, натертостями, болезненностями.
Ну, естественно, мозоли есть. Ну, что нас мозоли напугают? Ну, меня, я тот человек, который мозоли не напугает. Да, боль в тазобедренном суставе, я знаю, что он у меня воспалялся, но воспаление это потом... можно убрать. Просто я знаю свои проблемы, какие-то опорно-двигательного аппарата, и я к ним готова. Ну, то есть на первом, допустим, челлендже у меня чувствовалась очень задняя поверхность бедра и, возможно, икры. А на вторых и третьих попытках у меня уже никакие мышцы ничего не чувствовали. Просто потом к концу маршрута начинали болеть суставы, ну, как общее утомление.
Угу.
То есть не было никакой боли в... мышцах.
Вот тут важно отметить. Видишь, ты говоришь, что ты знаешь о своих каких-то нюансах организма. Это классно. Вообще, на самом деле, перед челленджем классно было бы и очень рекомендую сходить на какой-нибудь чекап к врачу. Особенно, если вы давно не сдавали кровь, не делали ЭКГ, вот эта вся история. Сходите к терапевту. Сдайте базовый набор анализов. Биохимический анализ крови, посмотреть свой уровень глюкозы, потому что она вывозит нашу энергию. Общий анализ крови, посмотреть гемоглобин, как он там транспортирует вообще кислород к нашим клеточкам.
И транспортирует ли?
И вообще, что у вас там происходит. Сделайте ЭКГ, сделайте УЗИ сердца, посмотрите, как оно там. Может быть, оно такое, help, я вообще давно хотел помощи, это тот самый знак, не ходи челлендж, займись здоровьем.
Вот. Насколько ЭКГ показательно? Ну вот я делала в несколько одновременно в разных местах. где-то у меня что-то, где-то ничего. И сколько я делала, вот я просто как врача хочу спросить, что мне с этим ЭКГ делать?
Сходить к специалисту, который называется кардиолог, понятно, рассказать о своих грандиозных планах и сказать: товарищ кардиолог, у меня вот такой план, это достаточно интенсивная нагрузка, вот с такими результатами, вот здесь вот такие отклонения, здесь их нет. Допустимо ли мне, или мне лучше пока не стоит, а если не стоит, то чем мне заняться для того, чтобы все-таки выполнить то, что я хочу сделать, и придумать какой-то план. Ну, то есть здесь же вопрос в том, что нужно предотвратить, зная какие-то нюансы, чем в них вляпаться.
Я вот слушаю и думаю, насколько мы так просто взяли и пошли, и какие правильные вещи говорит Марго.
Ну, ты как давно вообще ЭКГ делала?
Ну, я делала перед забегом год назад.
Ну, и я год перед назад, каждым перед бегом. Забегом, перед марафоном.
Да.
Да.
Ну, у меня марафон так себе был, 1 километр или 2 километра детский. Но, тем не менее, там тоже нужно было ЭКГ, но в разных местах оно было разное.
Ваня. Просто к слову, да. Марафон пробежать проще, чем пройти 100 тысяч
шагов. Вот почему? А мне не проще.
А ты марафон ни разу просто не бегала.
Ну, попробуй. Я и не хочу.
Побежали 27 сентября.
Кстати, будет. Да, скоро будет. Да.
Ну, кстати, бежать легче, чем идти, действительно?
Потому что время затрачено на нагрузку меньше.
Значительно так меньше. Так и нагрузка интенсивнее.
Нагрузка конечно. Интенсивнее, но иногда бежать гораздо проще, чем идти. Ты можешь медленно бежать. У тебя сменяемость
картинки. Я поняла, что я лучше медленно
где-то
хожу.
Где-то психологический момент есть того, что когда у тебя меняется картинка быстрее, ты быстрее преодолеваешь, и легче гораздо становится. Я знаю людей, которые никогда ничего не делали, а потом потихоньку втянулись в бег.
Взяли и побежали. Очень
взяли
много таких.
И побежали.
Да, я знаю.
Вот, да, я не из этих людей. Мне проще в поход сходить куда-нибудь из серии «Только не убейся», но вот с бегом пока мы немножко на «вы».
По поводу картинки. В первый раз при этом челлендже, когда было 85 тысяч шагов, я поняла, что у меня в конце устали глаза. Для меня это было так удивительно необычно, потому что как будто бы, знаешь, перед компом целый день, перед компьютером, перед экраном, потому что слишком часто меняется картинка. То есть мы шли из одного района в другой, дома меняются яркие, разноцветные, то небо, большие обзоры. И как будто бы хочется глаза закрыть, чтобы они отдохнули. Вот это было для меня удивительно.
А это нормально, потому что вы отшарашили достаточно много и не дали мозгу своему отдохнуть. То, о чем говорил Ваня, возле каждого
обработка
светофора... Обработка
информации не успела.
ПО нужно перегружать. Конечно, мы перегружаем компьютеры, отправляя их в спящий режим, в том числе даем возможность отдохнуть. Чем хуже наш мозг?
Вопрос. Почему третий раз мне было гораздо легче? Это психологический какой-то фактор? Потому что я уже знаю, с чем я столкнусь, либо нет.
Индивидуально, вероятнее всего, да.
Либо я могла адаптироваться уже за первые два раза, или это исключено? Это слишком мало попыток.
Нет, это не исключено. Но учитывая то, что физподготовка в целом есть, есть понимание, к чему готовиться, у тебя есть понимание того, что ты уже можешь преодолеть. Когда вы прошли 85 тысяч шагов, у вас была эйфория. И в целом вы запомнили это чувство? Ну, то есть психологически вы запомнили это ощущение от такого пройденного расстояния? Ну и будем честны, 85-100, ну там чего там?
Мы так думали, но это самая тяжелая пятнашечка.
Так вот вы же об этом жизни. Узнали как-то,
да.
Когда вы к ней пришли. Не когда вы стартанули первую десятку, такие, нет, ну на последней пятнашке будет очень тяжело. Нет, а уже под конец. А под конец уже была цель, я больше это не сделаю, я хочу уже это сделать. Да.
Потому что было жалко потраченных сил,
безусловно.
Потому что без сонно, ну, без сна, без ничего столько убить времени и сил, ради чего? Поэтому я шла, честно, превознемогая боль, просто хромая, просто на каждой остановке сидя.
Люди, которые бегают ультрамарафоны, они тоже это делают тяжело. То есть нет такого, что они парят на крыльях любви к своему спорту. Нет, это все тяжело. Ну, то есть грести веслом на длительное расстояние тоже тяжело. И здесь это испытание себя. Часто бывает даже тяжело больше психологически. Вот это вот тот нюанс, о котором мы тоже затронули, что когда мы не знали, к чему мы готовились, мы как-то взяли и сделали. Когда ты знаешь, да, у тебя срабатывают внутренние какие-то алгоритмы и ограничения, а у взрослых они срабатывают гораздо больше, чем у детей, и тебя начинает стопорить. Когда ты не знаешь, да, тебе легче. Но здесь нюанс, если мы говорим с точки зрения здоровья, о том, что нужно предотвратить какие-то негативные последствия от этого мероприятия. Потому что я знаю прекрасный пример девушки, которая начала этот марафон и закончила его на 53 тысячах, потому что упала в обморок. И это не от Бога.
Еще одна минута до новостей. Вань, расскажи о своих впечатлениях, что у тебя болело. У меня-то болела нога, все суставы.
У
тебя
что? У меня то же самое. У меня болело только левое икроножное. Это был только первый раз. Во второй раз у меня
не
болело ничего.
Раз. При 100 тысячах у тебя ничего не болело?
Нет, только стопы болели, больше ничего не болело.
Ну, они от обуви и...
Нет, не от обуви, а просто общее утомление мышц стопы. А так, в целом, общее свое состояние, могу сказать то, что, в принципе, все было хорошо. Мы же на следующий день потом тоже пошли на фестиваль.
А, ну на следующий день с утра до вечера, да?
Да, с утра до вечера.
Ну, это потом, наверное, догоняет какое-то восстановление через пару дней.
Да.
Да. Так еще. Да, но вас еще догонят, там просто не догнало. Давайте мы сделаем перерыв небольшой, а потом я задала чату GPT эти вопросы, как подготовиться к челленджу. Он много там накидал про возраст, в каком нужно подготовиться к этому челленджу, как проходить, чем отличается реакция мужчин и женщин. Я хочу, чтобы Марго как врач прокомментировала. Ну и мы с вами расскажем о своих ощущениях. GPT это все-таки ИИ, а мы живые люди, которые сделали эту соточку. 100 тысяч шагов за 23 часа. Итак, 19.30, далее информационный выпуск, потом немного рекламы и вернемся. Это прямой эфир, за нами можно наблюдать, нам можно писать. Маргарита Ефименко, врач-хирург, Иван Бакуняев, фитнес-тренер, гости программы сегодня.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
19.36, радиостанция «Говорит Москва», это прямой эфир, говорим о 100 тысячах шагов. Сделали мы это с Иваном Бакуняевым, прошли за 23 часа. Это было когда? Это было...
Недели три тому назад.
Пару недель назад. И сегодня мы об этом рассказываем, и как будто бы очень легко, Маргарита сказала за эфиром, Маргарита Ефименко, врач-хирург, которая все-таки опасается за всех других, кто услышит нас с Ваней и захотят повторить этот челлендж. Давай про опасения. Или мы про чат GPT, который нам тоже, он, конечно, очень опасается. Прям перестраховывается. Если спросить чат GPT,
давай,
что
да,
ты думаешь, что ты думаешь, как и что, он называет, что это экстремальная нагрузка, которая сравнима с ультрамарафонским бегом, многосуточным пешим походом. Потенциальная польза, если человек тренирован, польза и правильно подготовился, то это аэробная выносливость, метаболические эффекты, расход энергии. Ну, это для тех, кто хочет контролировать вес, психологический аспект, уровень дофамина, серотонина. Развивает стрессоустойчивость, развивает какую сторону? Силу воли, мышечная и суставная адаптация, укрепление связок, сухожилий, мышц ног и спины. И в моем случае, наверное, они воспалились и укрепились после этого. Но важно, эти эффекты появляются только при систематической тренировке и адекватной нагрузке. Основные опасности, научно подтвержденные: опорно-двигательный аппарат с его стороны, высокий риск переутомления мышц, квадрицепса, икры, ягодицы, микротравмы сухожилий, воспаление фасции стоп, суставная перегрузка, сердечно-сосудистая система, это риск аритмии, риск повышения давления, обострение скрытых болезней сердца. А еще длительная нагрузка больше 16 часов вызывает истощение запасов гликогена, что увеличивает нагрузку на сердце, гипогликемия, головокружение, при недостатке питания, обезвоживание, электролитный дисбаланс, судороги, аритмии и очень много всего. И даже риск рабдомиолиза. Да, я правильно прочитала?
Да, правильно прочитала. Вот. На самом деле, чат GPT молодец, да? Потому что...
Ты бы так же ответила.
По большей части, да, может быть, где-то чуть-чуть попроще, чуть-чуть посложнее, но в целом, да. То есть базово мы идем от того, что... О чем мы говорили до перерыва, про чекап.
Угу.
Удостовериться, что базово в организме работает все так, как нужно. И если есть какие-то отклонения по результатам базовых обследований, то с этим мы идем к узким специалистам.
Ну хорошо, кто участвует в марафонах, в забегах даже более профессионально, они тоже все проходят чекапы, и, к сожалению, бывают смерти прямо на соревнованиях.
Бывает, от этого никто не застрахован, к сожалению. Ну то есть такое, да, действительно бывает. Бывают, люди гибнут на восхождениях, хотя являются опытными альпинистами.
Но это но тоже на просила немного,
да, устрашивать. Как бы на 100% даже суперпрофессионала обследованного, к сожалению, подготовка не может никак уберечь от возможных негативных последствий. Это мы говорим про то, что человек готовился с разных сторон. Если мы говорим про обычного человека, у которого нет такого опыта, нужно готовиться. Нужно укреплять сердце, нужно укреплять суставы.
Но это низкоинтенсивная нагрузка.
Низкоинтенсивная нагрузка.
Очень продолжительная.
Да, но она продолжительная.
Да, которая... но мы же идем несколько часов, отдыхаем. Но это как
недостаточно.
Путешествие.
Мы не восстанавливаемся. В путешествии мы отдыхаем обычно дольше. В путешествии мы спим То есть мы в путешествии не ходим 10 тысяч шагов за день. Ну, максимум там. Ну, у всех по-разному, у кого-то может быть там 40-50. Потом мы спим, у нас есть режим сна и бодрствования. Когда мы ходим в пешие походы, у нас есть определенный алгоритм, по которому мы идем. У нас есть определенный распорядок дня, когда мы восполняем сном то, что мы находили, когда мы кушаем, в конце концов. Ну, то есть здесь это действительно высоко... Ну, это интенсивная нагрузка, она продолжительная. Ну, то есть есть люди, которые бегают спринты, быстрые маленькие дистанции, выкладываются сильно, но они это делают на короткую. А есть стайеры, которые это делают на длинную дистанцию.
Но здесь, как будто бы, мне кажется, со стороны, если низкоинтенсивная нагрузка, ну, я почувствую, что мне станет плохо. Сигнал
поступит от какой-то системы организма. Да, в этом плюс, что ты можешь в какой-то момент остановиться. И, безусловно, если вы решаетесь на такое, лучше это делайте с кем-то. Предупреждайте, если вы это решаете делать в одного, предупреждайте друзей, родственников о том, по какому примерно маршруту вы планируете это сделать, чтобы выходить периодически на связь. Потому что тот пример, который был с девушкой, которая упала в обморок, ей помогли прохожие. Но когда мы падаем в обморок, очевидно, мы не контролируем свое состояние, положение тела. Можно дополнительно травмироваться при падении. Угу. И это все приводит к определенным негативным последствиям. Поэтому, да, плюс того, что мы можем остановиться. Безусловно. Но к этому все равно нужно готовиться.
Ваня, что было самым тяжелым для тебя?
Для меня, наверное, вот этот вот самый начальный отрезок, когда мы дошли с тобой до ресторана.
Ну, это потому что без сна.
Потому что... Нет, нет. Вот мы прошли с тобой 5 часов с самого начала маршрута. Посидели час, пока ждали еду, и после этого уже организм захотел спать. Самое сложное было не физическая работа, а именно... угнетенность центральной нервной системы.
Но это ты говоришь за себя, у меня такого не было.
Ты меня спросила про меня,
про себя ответила. Мы, ну, понятно. То есть все равно разная какая-то реакция. Да. То есть в каких-то моментах у одного человека начинается всплеск энергии, а у другого, наоборот, затухание.
Да, и подготовка разная, и разная стрессоустойчивость совершенно.
И биоритмы разные.
И биоритмы разные. И необходимость восстановления разная. Кому-то достаточно 4 часов, чтобы поспать и восстановиться. Кто-то может проспать 8 и не всегда восстановиться в обычной жизни. Поэтому, да, безусловно, это индивидуально. Почему говорим про подготовку? Чтобы понимать, насколько тебя хватает. То есть тот же чат GPT, например, может прекрасно рассказать о том, как правильно готовиться к такому марафону. И это длительная подготовка. И когда ты выходишь на достаточно длинные расстояния, типа там 65-70 тысяч шагов, ты уже на этом моменте начинаешь понимать, а вывезешь ли ты 100.
Ну, как будто бы, да?
Ну, как будто бы, да.
Ну, нет, 50 тысяч – это, по-моему, вообще семечки.
Да? Уже теперь тебе кажется?
Да, это семечки. Мы же с тобой, можно сказать, на одном дыхании прошли. Ну, это 20 тысяч точно. 30 тысяч – да.
Ну, 20-30 – это вообще не считается.
Да.
Мы сейчас с вами беседуем с тренерами.
Да, спасибо.
С прекрасными, атлетически подтянутыми молодыми людьми.
А ты бы пошла?
Без подготовки – нет. Я знаю особенности своего организма, и без подготовки – нет. Так же, как я не побегу без подготовки марафон. Так же, как я не пойду поход 6-й категории сложности из 6 на речку какого-нибудь Алтая, потому что для этого нужна подготовка. Ну, безопасность, вот это вот все.
Вань, что бы ты изменил, если бы еще раз пошел?
Я бы вышел бы ровно в 12.
Почему, зачем?
Чтобы прийти на полчасика пораньше.
Чтобы завершить маршрут раньше?
Да, чтобы закончить раньше.
А, то есть вот эти полчаса, угу. Они тоже имеют значение, как будто бы.
Ну и плюс ко всему, я тебя все-таки ждал эти полчаса. А за это время хотелось чуть-чуть прикормить. Нет, я ждал ее час. Сначала я ждал ее час около подъезда, да. Ну, не стал ее будить, потом она уже проснулась. Еще пока собраться, там все дела. Вот.
Но я пыталась, я поспала 40 минут. Но это еще больше...
Ну, бывает, да.
Еще хуже.
Нет, мне кажется, что поначалу только тебе эти 40 минут казались, то, что ты сделала это зря. Но на самом деле нет.
Зря.
Вань, а как впечатление? Вот я знаю, что ты работал в медицине и дежурил сутками. Было ли какое-то ощущение того, что по реакции мозга, ну, вот этот вот недосып, что-то схожее?
Если мы говорим про дежурство сутками, ну... В отделении дежурить сутками как-то попроще, потому что там ты работаешь, по сути, всего лишь там 10-11 часов, остальное время ты медитируешь. Если мы говорим про сутки где-нибудь в отделении реанимации, там, естественно, все по-другому. Да, ощущения нервной системы, они похожи, да. Верно заметила.
Ну, это же как просто не спать.
Это как не просто не спать, это
нет,
бегать.
Ну, я работаю журналистом уже очень много, и раньше у нас были ночные смены. Uh-huh. И мы читали новости с полуночи до 6 утра. И, соответственно, тоже были вот эти недосыпы. Но тогда, я вспоминаю себя, рубила в 6 утра. Когда в 6 утра идешь вместе с крысками, которые бегут вдоль тротуара к метро Октябрьское поле, идешь и уже потом себя не контролируешь и начинаешь себя воспринимать как человека, который вот засыпает в метро и не может. Поэтому приходится было стоя ехать и держаться, иначе, если я сяду, меня вырубит моментально. Но тут мы шли, поэтому вырубить просто не могло.
Могло.
Потому что, ну, не могло.
Я же рассказывал.
Но я по своим ощущениям, когда я иду, как я могу, как меня может вырубить? То есть у меня не вырубало.
Повезти заснуть в целом, да, может.
То есть можно на ходу заснуть?
Да.
Ты можешь просто упасть и все. Я почему присаживался? Такой. Потому что меня вот просто начинало выключать.
А что в таких случаях делать?
Останавливаться и спать. Нет, серьезно, абсолютно, останавливаться и спать.
А другой вариант ответа есть?
Пить кофе.
Но кофе я напилась, и потом у меня уже вот начало трясти. Это же тоже нехорошо.
Сменить род деятельности. Ты идешь, остановись и сделай какую-то легкую зарядку, разминку. Встряхни организм. Дай другую деятельность.
Но в первом челлендже мы приседали.
Я приседал, ты не приседал.
Я не приседала.
Да, я приседал, мы приседали. Молодец.
Я мы челлендж.
Ну, там уже все смешалось. Но, кстати, по поводу длины шага. Если у человека длинные ноги и длиннее шаг, так ему же дольше идти. А если идти целые сутки, то есть мы понимаем, что разница может составить несколько тысяч шагов и несколько даже часов. Потому что мы испытали это на себе, у нас разная длина шага. И когда на первом этапе 85 тысяч шагов, разница была в 5 тысяч шагов за 18 часов. То есть те, у кого рост и шаг длиннее, им не повезло.
Им не повезло. Но они пройдут больше.
Да, ну, им нужно пройти больше, да, чтобы дошагать.
Чтобы дошагать именно, да. Мы же говорим не про расстояние, про 100 километров. 100 километров, 100 как бы, да, и это именно про шаг. А длина шага действительно у всех разная. У меня 1,63 м ростом, и у дяденьки-баскетболиста. Но у дяденьки-баскетболиста, получается, в этом челлендже повезло меньше.
Ну, интересно, какой факт классный. Катя чуть ниже меня, но длина шага у нее намного больше.
А здесь уже мы берем длину ног и физиологические особенности. Кстати, было бы классно провести статистический анализ вот этого челленджа, и чтобы потом нам не чат-GPT предположил, что и как, а чтобы была статистика, по которой можно будет ознакомиться.
А что за статистика? Ну, у нас в часах есть.
Вот, да, собрать информацию с людей,
Катя, она
которые...
уже будет неправильной в корне. Потому Почему? Что мы из-за того, что у нас разная длина шага, я всегда ее обгонял по
шагам. Ну, в какой-то момент по шагам, да, Ваня обгонял. Нам пришлось, да, приходилось меняться часами, чтобы он нагонял же.
Да, ну, чтобы мы в одно и то же время пришли. А то я прошел бы быстрее, а ей пришлось бы шагать потом еще.
То есть, получается, у вас получился нечистый, ну, челлендж.
Ну, как нечистый?
Если вы менялись часами.
Чистый, просто Ваня прошел больше, чем 100 тысяч шагов. Гораздо.
Я об этом, да.
Ну, там суммарно получается где-то тысяч на 6, наверное, побольше.
А это за 85 тысяч было на 5 тысяч шагов,
да,
больше.
Значит,
а за 100 тысяч?
6-7, можно.
Ну, за 7, на 7 тысяч, да, шагов, да. А, обращаюсь снова к GPT, там у мужчин и женщины, как по-разному нагрузку. У мужчин в среднем, опять же, ответ искусственного интеллекта, больше мышечной массы и силы ног, поэтому им легче выдержать механическую нагрузку, то есть суммарное количество шагов, что Ваня делал, то есть он брал на себя, у него шагов больше, поэтому он прошел больше 100 тысяч. Но у женщин экономичнее работа мышц, на 15% меньше энергозатраты при одинаковой интенсивности. Вывод, мужчины лучше справятся с силовой частью, суставы мышц, а женщины с экономией энергии.
В целом, да, женщины вообще считают, что на таких вещах более выносливые, чем мужчины. При прочих равных.
Потому что меньше мышечной массы? Мышечная масса же, она расходует энергию. А если ее меньше, соответственно, режим работы более экономичный получается.
Да.
Женщины обычно обладают большей устойчивостью к утомлению. При длительных нагрузках они меньше теряют силу. Это исследование ультрамарафонов. А мужчины теряют силу. Женщины чуть медленнее, но более долгоиграющие. Это какие? Волокна. Мужчины быстрее, но чаще перегружаются. А еще жировые запасы. У женщин выше процент жировой ткани, это делает их эффективнее в использовании жиров как топлива на длинной дистанции. Важно, когда запасы гликогена истощаются. А у мужчин метаболизм больше заточен по быстрый расход углеводов. Они могут выгореть быстрее. И поэтому здесь преимущество у женщин, они устойчивы при сверхдлительных нагрузках.
Ну, вот здесь, на самом деле, немножко спорно по поводу распределения жировой массы. Наверное, зависит, если мы говорим, что это статистика ультрамарафонов, зависит от конкретного спортсмена, потому что есть и вполне себе такие сбитненькие спортсмены-мужчины и абсолютно сухие спортсменки-женщины.
Но если мы берем норму, то у мужчины в норме от 10 до 15% жира, ну, среднестатистически, да, а у женщин на 5% больше, то есть от 15 до 20. То есть, наверное, здесь мы говорим про среднюю.
Вот про это, да. 20 до 25, 20% жира, это...
Ну, может быть, до 25, могу ошибаться.
Дай, дай возможность женщинам что-то иметь жира. Ну, что это такое? 20% это вообще...
Ну что, нормально? Хороший процент?
Нет, до 25 минимум, ну что ты. И по поводу исследования, опять же, ультрамарафонов 50-100 километров. Пик выносливости у мужчин примерно 30-40 лет. Пик выносливости у женщин немного смещен, часто 35-45 лет. Молодые 20-25 лет сильные, но менее экономные, чаще переоценивают силы. Поэтому оптимальный возраст для челленджа 30-40 лет. Это чат GPT отвечает для этих 100 тысяч шагов для мужчин и 35-45 лет для женщин.
Мне кажется, это такой больше еще психологический аспект. Ну, в плане того, что когда ты молод, ты можешь хе-хе с шапкой на голову все что угодно сделать, а дальше ты становишься где-то в чем-то более рассудителен. И вот это начинается планирование, техника безопасности.
Угу. Еще тут сказано, что мужчинам легче стартовать, больше мышечной массы, проще переносится сам ударный объем шагов. Женщинам легче выдерживать финиш, они экономичнее расходуют энергию, устойчивее к утомлению, реже сгорают на длинной дистанции. В неподготовленном, в любом возрасте... И поле пройти 100 тысяч шагов почти невозможно без риска травм и медицинских проблем. Это заключение искусственного интеллекта.
Безусловно. Вот тут прям 100 из 100 под каждым словом.
Ну, какие риски? Ну, мы поняли, что нужно пройти какой-то чекап и уже узнать свои риски.
Да, ну, самое, наверное, распространенное это сердечно-сосудистая система, потому что все-таки это достаточно длительная, интенсивная нагрузка. Это опорно-двигательный аппарат. Почему про мозоли важно? Потому что как только становится дискомфортно наступать одной ногой хотя бы в привычном ее положении, ты начинаешь положение менять, и перераспределяется нагрузка дальше. Голеностопный сустав, колени, тазобедренный, и поехало, пошло. То есть, соответственно, мозоль, она не просто мозоль. Почему, на самом деле, по статистике, большая часть людей, которые сходят с марафонских и ультрамарафонских дистанций, сходят с них самостоятельно из-за того, что они натерли ноги. Потому что дальше сложно. Ну, это, во-первых, психологически тяжело, а во-вторых, это физически тяжело. Тут у кого-то что-то будет на первом месте, что-то второе. Но в любом случае, если у тебя есть базовая на стопе какая-то новая проблема, а мозоль – это новая проблема, с которой ты не стартовал, надеюсь, то, соответственно, дальше все идет по восходящей и дает о себе знать.
Еще у меня, когда я сильно устала, я не могу держать свод стопы, у меня падает, мне не хватает сил. То есть мне нужно контролировать его умышленно мозгом, держать. Иначе у меня все падает, заваливается, и, соответственно,
и нагрузка
рушится.
Тоже, да, идет совершенно другая.
Ну, кстати, чат GPT предложил использовать...
Тейпы?
Нет, тейпы ничего. Носки. Обязательно два штуки.
Да, это оптимально, чтобы были с собой смены носки, это прям
и без швов. Такие бывают специально для походов?
Да,
серьезно?
Есть,
а почему мы не знали?
Носок на носок имеется?
Да, да, да.
Можно два носка, можно брать с собой просто сменные носки для того, чтобы можно было в процессе.
Мы вообще
применять.
Первый раз с собой сменную обувь даже брали.
О, и сменную одежду. Можешь... Кстати, после того, как ощущаешь новую одежду на себе...
Как будто полегче становится,
как будто бы уже новый день, как будто бы то уже прошло психологически.
Чисто на психологию. Но когда меняешь носки или меняешь кроссовки, а если меняешь и то, и другое...
И одежду вообще...
А если еще и в душ сходишь, помоешься? Вот, потому что первый раз я ходил вообще вот буквально каждую субботу.
Мы заходили в клубы.
Да.
Давайте оговорочку сделаем, что это не ночные клубы, а фитнес-клубы.
Это были дневные клубы.
Ну, клубы.
Спортивные.
Спортивные клубы, да, фитнес-клубы, где можно переодеться. Итак, мозоли тоже это очень фактор такой страшный.
Ну, он еще и базовый,
О нем. Он терпимый.
Он терпимый в зависимости от того, какая она и где она.
Ну, если, допустим, мы возьмем основание ахиллово сухожилия, там, в принципе, терпимо. Если робот
мизинец,
мягкая.
Между пальцами мизинец.
Не, терпимо.
Гадость какая.
Но если мы берем какой-нибудь натоптыш на самой стопе, вот это вот уже...
Боль больная. Да. Оптимально иметь с собой какую-то маленькую аптечку.
Ну, у нас ничего не было.
Так у нас аптеки были.
Аптеки были по дороге, да.
Конечно, всегда можно.
Если что, мы могли.
Если мы говорим про то, что мы хотим уложиться в сутки, взять с собой и достать из рюкзачка быстрее, чем найти аптеку, сходить в нее, стоять в очередь, купить, и вот это вот все. А так подготовился, взял пластырь, который тебе больше всего нравится, и вперед.
Ну, в Москве аптек довольно-таки много, поэтому мы на это что-то не задумывались.
Ну, вот про носки, кстати, это, получается, дельный совет. Если кто-то после чекапа решит повторить или хотя бы сходит на свои 20-30 тысяч первые шагов, то как раз двое носков это будет оптимальным.
Да.
Но самое главное, очень удобная обувь, чтобы
факт.
Нога в ней сидела прям как...
Прям с языка.
Ну, и она должна быть чуть больше, правильно? Не...
Она
потому что
быть...
стопа-то отекает потом ноги.
Да, она должна быть по размеру. И когда вы выбираете обувь, особенно спортивную обувь, делайте это во второй половине дня, потому что к вечеру ноги отекают. И делайте это в магазинах, не буду говорить, чтобы не рекламировать, да, но есть магазины, в которых... подбирают обувь, когда ты встаешь на ноги, тебе меряют линейкой стопу, нагруженную стоя вечером, и к этому прибавляют немножечко, чтобы обувь была удобная. Вот. Ну и, соответственно, никогда не надевайте новую обувь на свой маршрут. Сходите перед этим в ней, ну, хотя бы вот эти вот разминочные какие-нибудь небольшие маршрутики, чтобы она села. Иначе мозоли это...
Неизбежно.
Да, ну, кстати, обувь для тренировок у меня на 1,5-2 размера больше, чем обычная обувь. И в эти челленджи я надевала как раз обувь, которая мне чуть большевата. Потом я, конечно, не замечала, что она большевата. Она была как раз, а вот та обувь, которая как раз, она, скорее всего, бы причинила мне неудобства, если бы я в ней пошла.
Да. Факт.
Я однажды, когда бежал марафон, взял себе обувь специально, вот прям впритык, чтобы точно вот стопа сидела как влитая, чтобы не проскальзывало ничего, чтобы, не дай бог, там где-то что-то, какая-нибудь мозолька не натерлась. Начал в них тренироваться, и все. И понял то, что эти кроссовки мне придется оставить далеко-далеко в шкафу, как можно дальше, чтобы я больше
маленькие.
Им не прикасался. Маленькие. Я взял прям впритык. То есть, ну, если мы говорим реально о нагрузке, обувь должна была, ну, быть именно вот такая, как вы только что описывали.
Ну, еще мы шли, понятное дело, под солнцем. Это должен быть головной убор, это должно быть что-то, либо SPF, либо какая-то одежда, которая закрывает, потому что это в обычное время, казалось бы, в Москве можно не загореть, но можно загореть, если долгое время идти.
Но мы это шли в самую вот пиковую жару, когда была.
Да.
Там больше 30 градусов было.
И давайте не будем забывать про тепловые удары. Ну, то есть тоже такой фактор. Если мы говорим про то, что в городе жарко, а плюс это достаточно высокая урбанизация, 30 градусов в Москве в центре, 30 градусов за городом ощущается абсолютно по-разному. Да, головные уборы, возможно, какой-нибудь формат снежка. Это такая штука, пакетик с реагентом, который продается в аптеке, можно его купить, разбить хладореагент, и на какое-то время, минут на 10 в среднем, он будет вот этот пакетик холодненьким, и через какую-нибудь ткань к голове, к шее, к задней поверхности приложить, чтобы охладиться, потому что в жару, ну да, нужны дополнительные средства защиты.
Либо лишний раз в магазин зайти.
Либо да.
Зайти, это же дополнительные шаги.
Это дополнительные шаги, но тут вопрос и дополнительное время.
Да. Да. Ну, что-то еще было, о чем хочешь сказать, Вань, потому что у нас еще 2 минуты, и мы завершаем эфир. Что было тяжело?
Самое главное, как мы...
Или какие-то советы?
Весь наш эфир обсуждали, это делать чекап, если вы вдруг решитесь на такую авантюру, как 100 тысяч шагов, либо какие-нибудь беговые дистанции проходить, полумарафоны, забеги, марафоны. Самое главное сначала провериться, а потом уже, исходя из этого, делать подготовку и затем... Выбирать правильную обувь, правильное время года и стартовать. Пожалуй, в целом все.
Ну, там длительное, если чат GPT спрашивает, там 3-6 месяцев.
Но это не длительно, Катя. Это немного совсем.
Ну, учитывая
вот, если вот как в самом начале эфира Марго сказала, то, что если у вас базовый уровень активности от холодильника до компьютера, от компьютера до кровати, то 3-6 месяцев это вообще ничто. Это нужно в корне менять.
Ну, постепенное повышение.
Конечно, да, это нужно в корне менять абсолютно весь свой стиль жизни. Нужно постоянно ходить, нужно постоянно двигаться.
Ну, кстати, я вспоминаю, что раньше, когда я ходила уже больше 20 тысяч шагов за день, у меня очень ныли потом ноги. То есть я ложилась, и ночью я чувствовала, что они гудят.
Безусловно, видишь, у тебя есть определенная подготовка. А даже в беговых клубах, беговых сообществах, люди, которые регулярно ходят на тренировки, когда собираются пробежать полумарафон или марафон, заранее об этом говорят тренеру, и там подготовка, ну, длится пару-тройку месяцев как минимум. Это персональный план тренировок, и вот это вот все. Так это у людей, которые подготовлены. Поэтому чат GPT, в общем-то, не врет.
Ваня, будешь готовить, если к тебе обратятся?
Конечно.
К таким.
Ну, у меня вот несколько девочек сейчас готовятся, с одной мы побежим вместе.
Ну, бежать ладно, к 100 тысячам шагов. Взялся бы?
Нет, конечно.
Почему?
Я больше не пойду. Это же надо сопровождать до самого конца.
Нет, зачем? Но если к тебе обратятся, скажут, подготовь.
100 тысяч шагов прошла ты, я прошел 110. Поэтому пусть обращается к тебе.
110 шагов или 110 тысяч?
110.
Ладно, завершаем на позитивной ноте. Все это возможно, но если вы разумно подойдете к этой цели, к этим задачам, еще раз напоминаем, что если вы не подготовлены, пожалуйста, учтите, посетите врача, сдайте анализы заранее, чтобы понимать, сможете вы или нет. Если все в порядке, почему бы не попробовать? Мы это сделали, я не жалею, но еще раз не хочу и не буду. Маргарита Ефименко, врач-хирург, Иван Бакуняев, фитнес-тренер. Это была программа про фитнес. Рассказывали про 100 тысяч шагов, которые мы сделали с Иваном, прошли за 23 часа. Это было классно, пока последствий не обнаружено, но что будет дальше, непонятно. Всем фитнеса, всем пока, хорошего вечера.